Всем здравствуйте.
Перед грядущим голосованием Америка расколота как никогда. Двух ключевых кандидатов в президенты называют худшими в истории. Любой исход электоральной процедуры чреват массовыми беспорядками и сецессией штатов. Никто не слышит простого американца, уставшего от гегемонии двух партий и фарса с коллегией выборщиков.
Все это знакомо до боли, не правда ли? Каждые 4 года в канун президентских выборов в Соединенных Штатах российские журналисты заученно грозят ненавистному государству всеми возможными и невозможными бедами. Но американцы также неизменно переизбирают своего президента, а их страна продолжает жить дальше, несмотря на яростные споры о налогах, абортах, страховке, ношении оружия и правах меньшинств. Через мятежи, дуэли и сговоры к первой современной республике. Зачем для демократии и федерализма в США пришлось ввести выборщиков и примириться с рабством? Текст Макса Рычкова для Republic. Ретроспективно работа политической системы США выглядит такой же вечной, как и все попытки представить ее ущербной, коррумпированной и потому обреченной на крах. Более того, именно к образцу Соединенных Штатов неоднократно обращались и обращаются разные нации, ставшие на путь демократического строительства. А ведь 2,5 века назад сами американцы обустраивали свою новорожденную федерацию во многом на глазок. Иначе и не могло быть. В конце 18 века казались нелепицей сами мысли, что глав государства можно менять раз в несколько лет. Республика способна жить на территории больше одного города, а политические партии служат не ширмой для заговорщиков, а законным институтом ради блага добропорядочных граждан. Почему тойгорские мечтатели из долларовых банкнот, не всегда последовательных, нередко нетерпимых и порой откровенно ненавидевших друг друга, все получилось? Раннее утро 11 июля 1804 года. Штат Нью-Джерси, окрестности местечка Уихокен. От двух причалов на противоположной стороне реки Гудзон, близ Нью-Йоркского Манхэттена, к берегу вышли две лодки. В одной сидел вице-президент США Аарон Бёрр, в другой – бывший секретарь казначейства, министр финансов Александр Гамильтон. Зачем двум джентльменам понадобилась встреча при столь странных условиях? Житель 21 века предположил бы, что двое политиков состояли в сговоре. Действительно, публично встречаться им друг с другом вроде не подобало. Гамильтон верховодил у оппозиционных федералистов, а Бёрр в правящей демократической республиканской партии. Отношения между двумя партиями за несколько лет успели сложиться такие, что на их фоне противостояние демократов и республиканцев в сегодняшних США показалось бы сердечной дружбой. За Бёрром тянулся устойчивый шлейф коррупционных скандалов. Гамильтон же славился как раз язвительным языком, уничтожавшим репутации незадачливым оппонентам. Так что наверняка федералист и республиканец условились встретиться в безлюдном месте, чтобы обсудить, на каких условиях федералисты оставляют неприятного им вице-президента в покое, рассудил бы наш современник. На деле же Бёрр и Гамильтон выбрали тихое местечко в Нью-Джерси для дуэли. Жестокая ирония состояла в том, что двое дуэлянтов, вопреки политической вражде, долгое время приятельствовали. Они знали друг друга еще по войне за независимость, где каждый, разумеется, воевал в армии Джорджа Вашингтона. Бёрр и Гамильтон сражались в одних и тех же битвах. Потом одинаково работали юристами в Нью-Йорке, где буквально жили на одной улице, будущей всемирно известной Уолл-стрит. В 1799-м отношения будущих смертельных врагов дали трещину. Гамильтон тогда поддержал идею Бёрра создать Манхэттенскую компанию якобы для обеспечения Нью-Йорка чистой питьевой водой. На деле политикан, заполучив предприятие, использовал его как банк, чтобы финансировать свою деятельность, к понятному возмущению Гамильтона. Путем Манхэттенской аферы и других похожих выходок Бёрр выбился в лидеры своей партии, добившись в 1801 году поста вице-президента США. Однако к 1803 году номинально второй человек в государстве обладал сомнительной репутацией. Им тяготился даже президент-однопартиец Томас Джефферсон. Бёрр попробовал сохраниться, избравшись губернатором штата Нью-Йорк, но с треском выборы проиграл. И молва выставила главным виновником этого фиаско как раз Гамильтона. Якобы он поливал грязью бывшего приятеля в нужных гостиных и через подконтрольные газеты.
Современные историки склоняются, что роль бывшего казначея США здесь преувеличена. Бёрр к тому времени успел нажить себе достаточно других врагов.
В июне 1804 года вице-президент решил разобраться с обидчиком. И тот согласился на дуэль. Насчет истинных намерений визави до сих пор циркулируют самые разные теории. Вплоть до того, что накопивший долгов и пребывавший в депрессии Гамильтон сознательно использовал поединок для фактического самоубийства. Сами же события 11 июня 1804 года известны поминутно. Дуэлянты сошлись на 12 шагах. Выстрелы прозвучали почти одновременно. Гамильтон не то нарочно, не то случайно сильно промазал, а Бёрр прицельно попал сопернику в грудь. Так что присутствовавший врач помочь здесь ничем не мог. Спустя несколько часов первый министр финансов в истории США скончался.
«Если бы я читал больше Стерна, британского писателя-сентименталиста 18 века, и меньше Вольтера, я бы знал, что в мире хватит места и Гамильтону, и мне».
Аарон Бёрр. Удивительно другое. Дуэль со смертельным исходом между политическими противниками, казалось, была обречена спровоцировать в еще не окрепших штатах острейший кризис. Однако на деле поединок Гамильтона и Бёрра скорее завершил годы становления молодого государства, построенного по совершенно невиданной для своего времени модели. В годы войны за независимость примерно каждый пятый белый мужчина в тогдашних 13 колониях не примкнул к армии Вашингтона. Он помогал британским войскам или непосредственно там служил. Многие из выбравших сторону Лондона наверняка бы подписались под словами одного из своих товарищей Дэниела Блисса.
«Лучше жить под властью одного тирана, что сидит от тебя за 1000 миль, чем под властью 1000 тиранов, что сидят за 1 милю от тебя».
В литературе раскол североамериканцев в 1770-х годах на лоялистов и патриотов часто трактуют в марксистском ключе. Утверждается, что плантаторы и духовенство предпочли метрополию, а независимость поддержали мелкие фермеры и буржуа. На деле все обстояло куда как сложнее. Зачастую по разные стороны баррикад оказывались не просто люди со схожим социальным статусом, а члены одной семьи. У одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина к лоялистам примкнул родной сын. Да и сам Франклин-старший отнюдь не представлял последовательного борца за американский суверенитет. Долгое время он отстаивал компромиссный план широкого самоуправления колонистов под эгидой британской короны. И здесь великий ученый не был одинок. Например, всего за пару лет до исторической декларации независимости 4 июля 1776 года лично Джордж Вашингтон писал знакомому, к слову, капитану британской армии буквально следующее.
«Что касается независимости, то я вполне удовлетворен, что ни один разумный человек в Северной Америке не желает ничего подобного в этом роде».
Конечно, Вашингтона, как и его соотечественников, беспокоило, что в середине 18 века Лондон закрутил гайки в отношении американских владений. Метрополия учредила серию законов, прозванных за океаном невыносимыми. Акты ограничили права местных судов и законодательных ассамблей, навязав колонистам новые подати с пошлинами и увеличили стоявшие там контингенты королевских войск. В контексте своего времени эти меры не выглядели запредельным деспотизмом. От налогового гнета в те годы страдали и, собственно, подданные Соединенного Королевства, да и другие европейские державы хозяйничали за морями ничуть не в более либеральном духе. Но в конкретно в Северной Америке жители неожиданно встали на защиту своих еще смутно ощущаемых прав. сюрприз вышел для британцев неприятным вдвойне, поскольку колонии противостояли им не порознь, а все чаще объединяли свои силы. Каждый новый акт сопротивления, будь то создание в 1765-м «Сынов свободы», первого массового объединения против гегемонии Лондона, «Бостонская резня» в 1770-м или «Бостонское же чаепитие» в 1773-м, лишь добавлял молодому движению решимости.
В будущих США существовали очень богатые и очень бедные люди. Но все же не до такой степени, как в Англии. Большинство американцев занимали место где-то посередине между двумя полюсами. Три четверти всех колонистов принадлежали к среднему классу против одной трети среди англичан.
Дэниел Маккинери, американский историк. Тем не менее, колонисты долгое время не шли дальше защиты своего самоуправления, взаимовыгодных правил торговли и отмены невыносимых законов. Осенью 1775 года именно такие позиции занял Первый континентальный конгресс, прообраз будущего американского парламента. Его делегаты, по сути, предложили королю Георгу III признание своих прав в обмен на лояльность короне. Однако известный своим безумным нравом монарх расценил сам факт конгресса как мятеж, и Георг своим войскам приказал бунтовщиков усмирить. Так началась война за независимость США. Развернуть историю вспять представлялось возможным и после рокового решения короля. В октябре 1777 года британский парламент склонялся принять законопроект об удовлетворении изначальных требований повстанцев и одновременно их полной амнистии. Но к тому времени американцы уже познали вкус и военных, и дипломатических побед. Наспех сформированная континентальная армия научилась бить британцев на полях сражений, а в качестве союзников к ним той же осенью примкнули французские войска. Первые месяцы безнадежной борьбы ушли в прошлое. Теперь люди Вашингтона могли рассчитывать на реальную победу. В итоге она состоялась, хоть для финального триумфа и пришлось воевать еще несколько тяжелых лет. 19 октября 1781 года остатки британских войск капитулировали у Вирджинского Йорктауна, после чего в Соединенном Королевстве пали духом даже крайние ястребы. 3 сентября 1783 года Лондон по условиям Парижского мира окончательно признал суверенитет некогда своих 13 колоний. Семеро американцы завоевали независимость и теперь пытались понять, что им делать с этим драгоценным трофеем. Мир еще не знал прецедентов ни самостоятельной жизни бывших европейских колоний, ни организации республиканского управления на столь протяженной площади. Все известные на тот момент республики прошлого, будь то древние Афины или средневековая Флоренция, являлись именно что городами-государствами. Француз Шарль Монтескье, чьи труды во многом вдохновляли отцов американской революции, прямо утверждал, что республика по своей природе требует небольшой территории. Любой образованный человек XVIII века знал, что республиканский Рим в монархию превратили именно гигантские завоевания. Помнили американцы и о недавнем прошлом своей прародины, как в 1650-х годах Оливер Кромвель фактически заменил низложенную монархию собственной тиранией, пусть и под маркой республики, или точнее сотрудничества. Поэтому в 1780-х годах многие в США невольно солидаризировались с поверженными лоялистами. Мол, не для того освобождались от одного тирана за океаном, чтобы попадать под ярмо своих собственных. Поэтому наш союз остается свободным до тех пор, пока объединяет суверенные политии. В соответствующем духе местные политики и составили первую американскую конституцию, принятые 15 ноября 1777 года статьи Конфедерации.
Кстати, чтобы вы лучше представляли, 13 первых штатов располагались вдоль Атлантики, не сильно-то и углубляясь вглубь материка. Территория выглядела скромной на фоне современных США и гигантской по прежним представлениям об идеальной республике.
Название документа говорило само за себя. те Соединенные Штаты и задумывались именно как United States, надгосударственное объединение вроде нынешнего Евросоюза. Сферой общей компетенции для его членов служили финансы, внешняя политика и демаркация западных границ. Отсутствовал пост единого главы Союза, а для решения любого вопроса требовалось 2/3 голосов на ежегодно переизбираемом Конгрессе. Объективные интересы штатов, регулирование торговли, обеспечение правопорядка и другие насущные вопросы требовали большей интеграции. Но все одинаково боялись сделать первый шаг. Стоит объединиться, как мигом обратимся в империю с новым деспотом во главе. В 1786-1787 годах по застоявшимся умам ударило восстание Дэниела Шейса. Грянуло оно в Массачусетсе, но состояться могло в любом штате, ведь спровоцировали северный бунт проблемы, характерные для всего Союза.
Инфляция после войны в США достигала 400%. Доход на душу населения сократился вдвое. Совокупный долг колонии на 2/3 сравнялся с общим национальным продуктом. Не пойди, революционеры, дальше статей Конфедерации, Северная Америка могла повторить судьбу Южной.
Нил Фергюсон, британский историк. Бывшие колонии оправлялись от последствий затяжной войны и поэтому нередко шли на меры еще более непопулярные, чем навязывал Лондон. В итоге бедняки становились еще беднее, а местные власти, безжалостно взыскивавшие с должников недоимки, обнаружили себя бессильными, когда доведенная толпа, где хватало ветеранов боевых действий, вроде того же отставного капитана Шейса, брала в руки оружие. Сторонники интеграции во главе с Джорджем Вашингтоном использовали массачусетские события как нужный для себя прецедент. Они упирали, что если США продолжит существовать как конфедерация, то в каждом штате местные власти получат сотни таких мятежников.
Выступление Шейса оказалось настолько политически своевременным, что почти все его участники, включая ВЖК, попали под амнистии и избежали наказаний.
В мае 1787 года в Филадельфии собрался Конституционный конвент. Работать его участникам выпало в непростой атмосфере. Слишком уж по-разному штаты представляли, как им следует объединяться. Противоречия проходили по двум линиям. Маленькие штаты против крупных. Первые опасались, что в обновленном союзе их задавят. Вторые, что их визави будут саботировать работу общенациональных органов власти. Южане против северян. Первые свирепели от любых попыток ограничить рабовладение. Вторые опасались, что соседи разорят их еще слабую промышленность неконтролируемым ввозом европейских товаров. Жаркие дебаты могли кончиться ничем. Примирить спорщиков не выходило и у всеми уважаемых Франклина и Вашингтона. Неожиданным героем Филадельфийского конвента стал делегат от Коннектикута Роджер Шерман. 67-летний юрист-самоучка непостижимым образом учел пожелания всех сторон в едином компромиссном плане. Получившийся Коннектикутский компромисс и послужил основой для будущей американской конституции. Именно Шерман и его соавторы предложили двухпалатный парламент, чтобы примирить большие и малые штаты. В Сенате у всех участие будет равным, а в Палате представителей оно станет сообразно проживающему населению. Привычная практика для 21 века и революционная для века 18. Эта же логика обусловила другое решение Филадельфийского конвента – выбирать главу государства не напрямую, а через коллегию выборщиков. Депутаты от малых штатов настаивали, что при прямом голосовании их избиратели станут никому не нужными. Для победы станет достаточным заручиться поддержкой 3-4 крупнейших штатов.
Другие компромиссы Шермана касались включения 3/5 рабов в число населения при определении представительства штата в Нижней Палате, а также невмешательства в вопросы работорговли на протяжении 20 лет. Конвент дал Конгрессу полномочия регулировать вопросы торговли, как того требовал Север, но запретил вводить налоги на экспорт, на чем настаивал Юг.
Роберт Римини, американский историк. Как видно, общеамериканское единство во многом скрепило признание рабства на плантациях Юга. В 1780-х годах северные политики успокаивали себя и своих сторонников, что презренный институт вскоре исчерпает себя и отомрет. В конце концов, в штатах Новой Англии уже ведь так получилось. Однако в 1793 году инженер Элай Уитни изобрел коттон-джин – паровую хлопкоочистительную машину. Новация повысила рентабельность производства хлопка. Теперь плантаторы и не думали отказываться от рабства, приносившего им гигантские барыши. Большинство северян закрывали на происходящее глаза. Не рушить же из-за таких пустяков с трудом обретенное единство. Впрочем, американское общество изменило бы себе, если бы не нашло выстраданный компромисс недостаточным. Критики первоначального текста Конституции 1787 года указывали, что в нем много сказано об устройстве новой федерации и мало о правах граждан и штатов. В 1789-1791 годах этот пробел устранила группа политиков под началом двух уважаемых политиков из Вирджинии, будущих президентов Томаса Джефферсона и Джеймса Мэдисона. Они настояли, чтобы Конгресс принял Биль о правах. Первые 10 поправок к Федеральной Конституции. Документ гарантировал американцам свободу совести и собраний, неприкосновенность личности, защиту от произвольных арестов и многое другое, вплоть до права носить оружие. Притом либеральность порядков в ранних США не стоит переоценивать. Еще не шло и речи о равенстве мужчин и женщин. Полностью бесправным оставалось туземное население. В Южных Штатах вывезенные из Африки невольники продолжали трудиться как рабы. На севере же в конце 18 века рабовладение отменили. Но темнокожие не сравнялись в правах с белыми, как правило, их перед освобождением просто продавали плантаторам-южанам. Наконец, не были равны между собой и, собственно, белые мужчины. Ярче всего это проявлялось в избирательном праве. В разных штатах действовала совокупность цензов – имущественной, оседлости, грамотности, ограничивавшей возможность голосовать. Кое-где, чтобы стать избирателем, приходилось платить специальный налог. Неудивительно, что за первые полвека независимости на президентских выборах голосовало менее 5% граждан США. А американские политики той поры позволяли себе настолько антидемократическую риторику, что в 21 веке их высказываний постеснялись бы и самые одиозные диктаторы. Тот же Мэдисон публично заявлял, что тирания черни ничем не лучше тирании одного человека. Другое дело, что власти США последовательно стремились, чтобы этой самой черни в их стране становилось все меньше. На рубеже 18-19 веков федеральное руководство утвердило серию кредитов, благодаря которым американцам становилось все проще приобретать землю. Считается, что к концу 19 века порядка 75% сельских жителей обладали своими наделами. Современные историки, вроде процитированного выше Ниала Фергюсона, полагают, что именно этот фактор и помог сохраниться в Северной Америке демократической республике, вопреки предыдущему опыту мировой истории. Впрочем, эти же авторы оговаривают, что тогдашним США за идиллию мелких собственников пришлось заплатить вопиющим бесправием туземного населения.
«Я никогда не рассматривал договоры с индейцами иначе, чем временную меру для их успокоения. Они, конечно, должны прекратить свое действие через несколько лет, особенно когда индейцы согласятся с занятием нами их земель. Любой, кто пренебрегает имеющейся возможностью закрепить хорошие земли, никогда не вернет их себе».
Джордж Вашингтон. Коренных американцев при необходимости насильно сгоняли с нужных белым земель. Исключений не делали даже для воспринявших европейскую культуру цивилизованных племен. Состоятельность молодой американской демократии должна была продемонстрировать сменяемость власти. В конце 18 века выглядела непостижимой сама идея, что на столь огромной территории глава государства может сменяться по воле избирателей раз в несколько лет. Первые голосования 1789 и 1792 годов вышли выборами без выбора. В обоих случаях представленные штатами коллегии единогласно утвердили безальтернативного кандидата Джорджа Вашингтона. Из 21 века такие процедуры кажутся опереточными, но 2,5 века назад американцы, очевидно, не хотели рисковать. Герой войны за независимость, известный своей порядочностью и благородством, выглядел единственным достойным безоговорочного доверия. Главной заслугой Вашингтона президента стало само создание президентского образа как носителя высшей, но не монархической власти. Он принципиально отказывался принимать любые титулы и демонстративно носил одни штатские костюмы. При этом американцев искренне восхищало, что облик у их главы самый что ни на есть королевский. Высокий рост, физическая сила, безукоризненные манеры. Как заметила жена его ближайшего соратника Джона Адамса, в сравнении с нашим Джорджем все европейские монархи просто лакеи. К достижениям Вашингтона часто относят джентльменский отказ в 1796 году идти на третий срок, заложивший соответствующую традицию среди американских президентов. Однако на деле его решение не было полностью добровольным. Сказывались и проблемы со здоровьем у 64-летнего политика,
он скончается через 3 года,
и потеря былой популярности после ряда скандалов. В 1794 году многих граждан возмутил договор Джея. Американский дипломат Джон Джей заключил явно невыгодное соглашение о дружбе, торговле и мореплавании с Британией. Современники сочли его за унизительную попытку откупиться от притязаний бывшей метрополии.
Если когда-либо какая-либо нация была развращена одним человеком, то это совершил Вашингтон с американской нацией. Филадельфийская газета «Аврора», 1796 год.
Впрочем, такие настроения не стали мейнстримом. Спустя несколько лет вокруг личности покойного первого президента вырос полустихийный культ. Отчетливее всего он воплотился в новой федеральной столице Вашингтоне, построенной на границе между Южной Вирджинией и Северным Мэрилендом. Очередной компромисс между соперничавшими группами штатов. Уход Вашингтона означал, что теперь американцам предстоит выбирать главу государства по-настоящему. Ведь никто из соратников и критиков первого президента не мог сравняться с ним по неодолимой популярности. В 1790-х годах в США сами собой сложились две противоборствующие партии. Мажоритарная избирательная система не оставляла шансов третьим силам. Продолжительницей дела Вашингтона себя позиционировала федералистская партия Джона Адамса и Александра Гамильтона. Ее участники выступали за единое государство с доминированием центра над штатами, регулярной армией и общей финансовой системой. Федералистам оппонировали республиканцы Томаса Джефферсона и Джеймса Мэдисона.
Эта партия также называла себя и демократической. В 18 веке слова «демократия» и «республика» воспринимались синонимами. Историки во избежание путаницы с основными партиями современных США обычно называют противников федералистов демократическими или джефферсоновскими республиканцами.
Демократические республиканцы, соответственно, отстаивали права граждан и штатов. Джефферсон выступал за децентрализованный союз образованных граждан-фермеров, непрерывно расширяющийся вглубь материка. Политик первоначально полагал, что идеальным США не нужны ни постоянная армия, ни Центробанк, ни многие иные федеральные структуры. Внутри обеих партий хватало проблем с единством. Все знали, что тех же Адамса с Гамильтоном связывает прочная вражда. Однако друг друга федералисты и республиканцы ненавидели гораздо больше. Внутриполитические разногласия обостряли международные вопросы. Федералисты призывали ориентироваться на Великобританию, республиканцы – на революционную Францию. Поэтому первых оппоненты упрекали в монархических симпатиях, а вторых – в затаённом желании рубить головы врагам и жечь церкви, как это уже делали якобинцы. Американцы еще не пришли к современному пониманию выборов, когда каждая партия предлагает свой тандем из кандидатов в президенты и вице-президенты. Тогдашние законы предполагали, что в гонке могут участвовать сколько угодно кандидатов от одной партии. Победитель будет главой государства, а финишировавший вторым – его заместителем, даже если у них совершенно разные взгляды и программы.
Независимость США – памятная эпоха в аналах рода человеческого, которой суждено стать самой светлой или же самой мрачной страницей в его будущей истории.
Джон Адамс, второй президент США. 7 декабря 1796 года так и вышло. Выборщики утвердили президентом федералиста Адамса, а вице-президентом республиканца Джефферсона. Парадоксальное по сегодняшним меркам президентство выдалось в целом удачным. Но летом 1798-го федералисты допустили крупнейшую ошибку, продавив в Конгрессе Alien and Sedition Acts – законы об иностранцах и подстрекательстве. Репрессивные акты давали президенту право произвольно выгонять из страны неграждан и грозили тюремным сроком за любую критику властей. И представьте себе, Alien and Sedition Acts так возмутили общественность Соединенных Штатов, что администрация Адамса почти не применяла новые нормы на практике. Тем не менее, федералисты получили мощнейший удар по репутации. Тысячи американцев решили, что те действительно хотят ввести монархию и сдать страну британцам. 2 декабря 1800 года последовал логичный итог. Республиканцы уверенно выиграли 4-е президентские выборы. Проблема 1800 заключалась в том, что выиграли именно республиканцы, а не конкретный человек. Из-за внутрипартийных интриг и неразберихи южанин Джефферсон и северянин Айрон Бёрр получили одинаковое число голосов выборщиков. Запутанную коллизию решал Конгресс, где большинством все еще обладали федералисты. Будто мстя победителям, те безрезультатно провели целых 35 заседаний, пытаясь определить нового президента. В те дни неопытную демократию спас тот самый Александр Гамильтон. Федералистский лидер настоял, чтобы однопартийцы поддержали благоразумного Джефферсона, а не беспринципного Бёрра. Этот поступок Гамильтона обострил его вражду с бывшим приятелем, что в конечном счете и привело к роковому поединку 11 июня 1804 года, описанному в начале выпуска. Реальным победителем той дуэли вышел президент Джефферсон. В одно утро не только погиб его идейный оппонент Гамильтон, но и убил свою карьеру Бёрр, основной внутрипартийный противник. Действующий глава государства в 1804-м он уверенно переизбрался на второй срок. К тому времени умело снял накал вражды между федералистами и республиканцами, сочетая в своей политике положения из программ обеих партий. Так что дуэль в Нью-Джерси не обернулась массовой вендеттой среди американских политиков.
Хотя Гамильтон погиб, Соединенные Штаты, да и весь мир в целом, пошли именно путем им предначертанным. Мы живем сегодня в гамильтоновской вселенной большого бизнеса и сильного государства, а не в джефферсоновском мире слабого государства и мелких фермеров.
Андрей Исеров, российский историк. Сами события, связанные с президентством Джефферсона в США, часто называют революцией 1800 года, с многозначительным намеком. Революция состояла в том, что смена верховной власти едва ли не впервые в человеческой истории прошла без казней, репрессий и беспорядков. Но и нужные уроки из коллизии Джефферсон против Бёрра американцы вынесли тоже. С 1804 года в Штатах действует 12-я поправка к Конституции. За президента и вице-президента выборщики голосуют раздельно, ведь новый Гамильтон найтись может и не всегда.